Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» работает для вас. И в этом часе вы услышите три сюжета на самые разные темы. Вначале прозвучит беседа, записанная на выставке проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Время от времени мы рассказываем о нем, беседуем с его куратором, священником Алексеем Яковлевым, а сегодня вы услышите отзывы непосредственных участников этого проекта, прихожан московских храмов. Чуть более месяца осталось до празднования Дня воинской славы России. 21 сентября по новому стилю мы будем вспоминать историческую битву на Куликовом поле в 1380 году. И сегодня вы услышите первую передачу из авторского цикла доктора филологических наук, известного исследователя древнерусской литературы и культуры Александра Николаевича Уженкова о цикле древнерусских повестей о Куликовской битве. И во второй половине часа вы услышите повтор 10-й передачи из радиоцикла «Великие жены Святой Руси», автор и ведущая Любовь Акелина.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Десятки экспедиций, сотни спасенных, отреставрированных, законсервированных памятников деревянного зодчества русского севера. Это лишь один из итогов большого проекта «Общее дело», окормляет который настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве священник Алексей Яковлев. Время от времени батюшка рассказывает о том, как идут дела у участников экспедиции, а сегодня мы с вами побываем на одной из выставок, на которой представлены работы живописца Татьяны Юшмановой, супруги отца Алексея, и фотоэкспозиции проекта «Возрождение деревянных храмов Севера». Тему продолжат мои собеседники, участники проекта «Молодые прихожане московских храмов» Дмитрий и Лидия.
Все фотографии, они сделаны во время экспедиции. Вот. Мы не профессиональные реставраторы, мы не занимаемся именно тем, что называется профессиональным термином реставрация. Мы занимаемся противоаварийными консервационными работами. То есть можем вынести мусор из храма, повесить икону, пригласить священника, чтобы он служил молебен, в лучшем случае литургию даже. А так, основная наша задача, это, наверное, шевельнуть местных жителей, дать им какой-то такой положительный вот заряд, толчок, потому что когда они рождаются, и когда у них вот на глазах такие картины вот при их рождении, да, то им кажется, что это так и должно быть. А когда за сотни там, километров приезжают люди из разных городов, участвуют у нас в добровольцев экспедициях из Москвы, из Санкт-Петербурга, из областей России, начинают там какую-то деятельность устраивать, им становится уже самим интересно, и они также приобщаются к этому проекту. То есть бабушки вспоминают, что когда-то или их родители, или они сами в детстве ходили в этот храм, вспоминают имена священников, кто там служил. Вспоминают какие-то другие интересные истории там с ними, связанные именно с этим местом, как они там на праздники собирались. И мы тоже стараемся не забывать эти традиции. Всегда организуем субботник, когда приезжаем для работы на объекте, собираем местных жителей, а потом вместе с ними вот, пьем, например, чай, да, поют там, какие-то интересные случаи рассказывают. И вот так она как-то формируется, вот эта жизнь общинная вокруг церкви, вот то, что должно быть вообще изначально на первом месте. И результаты есть, да. С Божьей помощью как-то это все происходит, устраивается. У нас во всех экспедициях работает принцип там от каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть пока, например, парни, там, специалисты, те, кто умеют работать с инструментом, трудятся на объекте, например, ездят профессиональные фотографы, ездят журналисты, ездят люди вообще самых разных профессий, и каждому находится работа, каждому находится доброе дело. Кто-то вот ходит по деревне, общается с местными, занимается какой-то миссионерской деятельностью. Вот ездят семинаристы из разных духовных учебных заведений, из Сретенской, из Никола-Угрешской семинарии. Всегда дарим подарки, везем иконы, литературу, календари, какой-то необходимый, может быть, им инструмент, который они не могут там купить у себя на периферии, чтобы поддержать вот эту какую-то связь между нами, горожанами, между там вот этой цивилизацией большого города и между деревней, между нашими корнями. И вот эти фотографии, они все сделаны участниками экспедиции, как такой фотоотчет и как светлая память вот об этом добром, хорошем деле, которому нас Господь сподобил немножко приобщиться по мере сил. Всегда случаются, каждая экспедиция это какое-то вот такое приключение, можно даже сказать чудо, не побоюсь, может, этого слова. Вот, например, на этой фотографии экспедиция 2013 года очень интересная, потому что в ходе ее был найден самый настоящий клад, богослужебный набор, который священники во время гонений на церковь спрятали вот в одной церкви во время уборки, во время выноса мусора из алтаря.
Это вот то, что у батюшки в руках.
Да, это именно чаша, там богослужебные предметы, да, вот где-то под алтарем, да, там было завернуто в тряпочку, в общем, весь этот набор. И вот он был чудесным образом обретен. Вот это один
прям из... в таком хорошо сохранившемся
да,
виде, да?
В таком сохранившемся виде. Ну, это вот Лена может рассказать подробнее, если интересно. Она участвовала как раз в этой экспедиции.
Вот состав нашей экспедиции, кто был, да. Вот в этом храме мы нашли, в Малой Шалге, нашли как раз вот набор евхаристический полный. Рядом с алтарем, справа, там, где были иконы, там было все завалено птичьим пометом, ну, грязью, это, ветками и так далее. И там вот мы разбирали пока это все завалы, нашли как раз в тряпке что-то завернутое. Но оказалось, что это вот полный евхаристический набор в достаточно хорошем виде. Вот, да, вот это вот мы только его привезли, только поставили, открыли, да. Отец Феодосий, вот Курисон, у которого мы останавливались, да, там служит, вот он, в принципе, вот оставил этот набор себе, архиерей его благословил оставить. И в данный момент он находится в Большой Шалге, вот в храме. Вот эта литургия показана, которая служится в этом храме, после того, как мы уже прибрали храм, ну, по мере возможности его украсили, и служилась литургия, первая литургия за, по-моему, 70 лет, как раз вот на этом евхаристическом наборе мы все прочищались, это было непередаваемое ощущение. Вот также есть еще участник экспедиции, здесь Наталья, вот. И до сих пор, да, находится этот набор у отца Феодосия в храме и служится на нем.
Потому что это вообще что-то непередаваемый такой какой-то образ этого нашего русского севера создается, потому что он складывается из многих факторов, конечно, из людей, из природы, которая бесконечно прекрасна и, наверное, ни с чем не сравнима, ни с какой другой природой на нашей земле. И, конечно, с храмами этими деревянными, и даже вот и животный, растительный мир у нас представлен. Все это настолько прекрасно, настолько чудесно, настолько великолепно, что хочется туда ехать снова и снова. И это дает сил, надежду дает на то, что не все еще потеряно, и даст Бог, как-то потихоньку, мало-помалу, это все будет приведено в божеский вид. И как-то все это устроится, управится. Ну, конечно, надо не терять надежду и хоть какие-то минимальные усилия, но прикладывать для того, чтобы это все осуществлялось. А так оно все реально, все вполне возможно. В экспедицию, еще раз говорю, ездят люди самых разных профессий, самых разных возрастов. Поэтому всех приглашаю тоже поучаствовать в будущем по мере сил, средств и возможностей.
А все-таки в основном, по-моему, молодые люди, да?
Ну, вообще, самые разные возрасты. Просто молодежь тут больше на фотографии как-то представлена, потому что люди уже постарше, поскромнее, наверное. Уже.
И дети, я смотрю, да, вот так, мусор убирают. Это местные это дети местные же, наверное, дети. Да?
Вот с местными всегда интересно, тоже какие-то случаи происходят. То есть они первое время так как-то искоса, может быть, поглядывают. Не могут,
чужаков,
не могут, да,
да,
понять, знают, кто это, зачем это, почему это. А уже на второй-третий день, когда там рядом с деревней стоит лагерь, уже приносят туда огурцы ведрами, грибы, рыбу, помогают всячески. Так что поклон низкий. Также и местные священники всегда нас привечают, встречают, дают ночлег. Всегда внимательно к нам относятся, всегда стараются помочь каким-то, тоже с нами, если есть возможность, чтобы совершить какое-то богослужение, что им тоже большая благодарность. Священству, монахам северных монастырей.
Дмитрий, а сами вы как об этом проекте узнали и как давно?
Я первый раз поехал в 2013 году. Прошлым летом, получается. У меня давно такое желание было как-то вот с пользой время провести и во славу Божию потрудиться. И так оно как-то, кто-то скажет, случайно. Я думаю, что случайности не бывает. Вот в интернете нашел объявление, отправил анкету, почему-то и поехал в экспедицию.
А вы вот студент или работаете? Специальность ваша от этого
далека? У меня полтора высших образования. Я... Вот единственное, мне пригодился, можно так сказать, тут, может, диплом журналиста, потому что после первой поездки я там написал такой полухудожественный рассказ, полуотчет, который удостоился высоких оценок участников, да, проекта.
Ну, а вообще, что-то умеете,
ну,
тоже?
В общем-то, гвоздь забить могу.
Барабаны поставить.
Нет,
новые.
Ну это уже вот на этой фотографии, например, это уже работали профессионалы. Это которые имеют лицензию и специально подготовленные архитекторы, реставраторы, зодчики. В армии служил, могу копать, могу не копать.
Понятно.
Как-то так. Ну и вот уже в первую экспедицию я поехал в качестве летописца, можно сказать, а уже во вторую батюшка благословил ехать уже командиром. То есть...
Быстро сделали
карьеру. Вот такие дела.
Слава Богу.
Вот. И уже в 2014 году я ездил в две экспедиции в качестве командира. Соответственно, за все, можно так сказать.
Это хлопотное дело.
Ну, дело непростое, честно говоря.
Но тоже навыки полезные.
Но приятно.
И
то есть эти хлопоты, они имеют место быть, но когда понимаешь, зачем все это, ради чего все это, то становится легче.
Какой-то вот такой неприязни, вот чего-то такого нет, не встречали там вообще ни с местными?
Вот с местными?
Да.
Вот неприязни никогда не встречали. Встречали равнодушие, может быть, и то, скорее, недопонимание из-за того, что экспедиции короткие, просто не хватает чисто по срокам, вот, чтобы времени, чтобы так как-то более тесно пообщаться, найти общий язык. А вот именно отрицательного какого-то такого воздействия нет, не встречали. Ну, тоже разные местности, разные истории. Вот, например, могу сказать, я был в Архангельской области, места вообще глухие. Туда ехать очень долго на железной дороге сперва, потом автомобильным транспортом, потом паромная переправа, потом еще очень... Вот, и там люди вообще потрясающие. То есть там вышла вся деревня реально нам помогать, да? Но есть вот и другой пример, вот в Вологодской области, где транспортная доступность, да? В принципе, нет проблем привезти материалы, но пока еще вот такой активности жителей,
людей не
да,
удалось,
пока
да?
еще не удалось. Ну, мы над этим работаем, надеемся, что если все-таки сосредотачивать усилия, да, вот бить постоянно в одну точку, то это результат дает.
Вы тоже впервые были на этом севере-то, да, вот на
Архангельском севере? Да, в 13-м я первый раз.
Совершенно особый мир, особая красота.
Сразу много таких чудес, и все они сочетаются вот, ну, в одном, да, то есть удивительное северное небо, и природа вся в целом, и храм, и люди, улыбки на лицах, и еще вот совершенно потрясающие вот эти вот северные собаки, например, да, вот могу сказать историю, как вот собака видела, как мужики, ну, местные и добровольцы тащили на тросе бревно, бревно было тяжелое. Ну, собака подбежала, стала помогать тоже, ухватилась зубами за этот самый за эту стропу и тоже поучаствовала. В общем,
не эта, которую на фотографии.
Нет, это не она, но просто она мне напомнила. Сколько ни говори, я
не расскажешь. Надо раз и
меня опишешь.
Правильно. Милость Божия, что это в жизни произошло. Окошко какая, прям в точности моя. Я посмотрела, фотографировала. У меня так...
Кстати, Машечкина фотография, она одна из там, у нас брендовых в этом сезоне.
Вот эта кошечка за занавески.
Да. И еще вот одно из отличий нашего проекта от Престапоса, например, да, это то, что мы выбираем такие храмы, Батюшка благословляет, все места, которые очень, либо вообще практически недоступны, да, либо очень труднодоступны, как вот Дима уже сказал, что нужно добираться... и паромом, и машиной, и поездом, и так далее, да, вот, но мы знаем, что кроме нас пока туда никто не приедет, и нужно туда приехать, показать, что можно добраться, можно что-то сделать, и самое главное, не временить и ждать каких-то там лучших времен, потому что на следующий год, на самом деле, и это уже, к сожалению, доказано, да, храма просто не будет. Поэтому мы вот хотим, да, призвать на помощь тех, кто может присоединиться к экспедициям, помочь, но в крайнем случае проявить хоть какую-то инициативу, и дай бог, что совместными усилиями мы...
Да, если да, кто-то да. не может поехать, ну, помочь материально, мы, хоть материально, как-то, хоть чем-то.
Да, хоть чем-то помолиться, и Господь так управит, что все храмы, по крайней мере, будут посещены, и потом уже дело пойдет. Статистика удручает, и учитывая то, что в этом году, например, мы были в 44 экспедициях, соответственно, посещено было более 110 храмов, вот именно в этом году. Но, тем не менее, получается так, что если мы были там, 3 года назад, да, 4 года назад, сделали элементарные какие-то консервационные работы, и уже время подходит к тому, чтобы переходить к другому уровню работ, там, проекты делать и полностью реставрировать. Да, но мы стараемся храмы посетить, сделать замеры, сфотографировать, привести в Москву информацию и уже дать людям возможность поехать и что-то сделать. Всего у нас посещено было за время существования проекта 270 храмов и часовен, и работы проведены в 108. Проект у нас развивается в геометрической прогрессии, можно даже так сказать, по количеству, да, по количеству волонтеров. Отклик добровольцев, он нагляден, потому что вот в этом году 300 человек у нас участвовало в экспедициях. Вот, надеемся, что в следующем году будет больше, и... Соответственно, храмов мы посетим больше и именно потрудимся в этих храмах, а не просто проведем какие-то исследовательские, да, работы. Радует
то, что эти храмы оживают, и это видно, потому что в 11 храмах у нас проведены первые литургии с момента закрытия. Такое ощущение, оно глубокое, до мурашек. Но, тем не менее, в прошлом году мы после конференции проводили такую статистику и приглашали специалистов, которые тоже занимаются, да, Русским Севером. С их помощью, да, мы восстановили полную статистику. Получается, что вот немедленного проведения работ разной сложности требует 68 существующих деревянных церквей.
Все-таки очень много.
Это очень много.
68%.
Да, 68%. Всего, всего 236 на 240. Но это те церкви, которые требуют того, чтобы мы в этом году, если не в этом, то в следующем, поехали и сразу что-то сделали.
Иначе их,
да,
просто не будет.
Иначе просто не будет, потому что даже вот учитывая свой опыт, в прошлом году мы были в храме, исследовательские мероприятия там проводили, обмеры фотографировали, смотрели на техническое состояние, приехали, сделали план мероприятий. А в следующем сезоне уже картина была несколько иная, пришлось все переделывать на месте, поскольку прогнила крыша, и, соответственно, те места, на которые мы очень рассчитывали, они, к сожалению, сгнили, и пришлось... Во-первых, мы успели сделать меньше работ, поскольку у нас там экспедиции такие 6 дней, из них 5 дней мы работаем, и только один день у нас выходной. Работаем весь световой день практически. Вот, благо, что ночи белые и позволяют...
Да, вот в аварийном состоянии 45%, удовлетворительном 40%. Почти. Даже, к сожалению, почти, перевес в худшую сторону.
Причем аварийное от удовлетворительного, оно не очень отличается. Удовлетворительное мы брали, это те храмы, которые просто стоят, и, по крайней мере, крыша у них не течет. Да? Если мы приехали, мы можем зайти и провести молебен, да, вот, сделать. А аварийное – это то состояние, которое... вот-вот перейдет в руинированное практически. Состояние удручающее, поэтому и даже вот этой выставкой мы хотим показать то, чтобы люди обратили внимание на эту проблему. Она касается каждого русского человека, вне зависимости от того, где он живет. Тем более Русский Север, действительно, там чувствуешь русскую душу. Это не громкие слова, а на самом деле, я думаю, каждый со мной согласится, и из волонтеров, и из людей, которые ездят туда постоянно и живут там, что там наше начало.
Правда, да. Здесь, кстати, много цитат, подтверждающих вот роль нашего Севера. Вот даже Михаил Пришвин, наш великий русский писатель, нигде не бывает такой красоты в природе, как на Севере.
Как на Севере, да.
Да. Мы сами это видим, посмотрите, какой замечательный этот Иван-чай, потрясающий.
Оно действительно, а вот русское, какие. Да.
Никогда не было, но чувствуешь, что это настолько тебе сродни, близко, настолько твое. Вот не то, что какая-то там где-то пальма, все красиво, но чужое.
Ну, съездил, посмотрел, все. А всегда хочется постоянно вернуться. И когда приходишь сюда, даже вот на эту выставку, хочется опять на север, опять в экспедицию и действительно к своим почти уже родным бабушкам и дедушкам, которые пишут, ждут, и это очень здорово.
Вы слушали беседу, записанную в залах выставки, посвященной проекту «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Восьмое сентября 1380 года. Эта дата вошла в русскую историю и ныне отмечается как День воинской славы России. Пожалуй, нет ни одного русского человека, который ничего не слышал бы о Куликовом поле. Но основные сведения о нем мы узнаем от древнерусских летописцев. Сегодня прозвучит первая передача из авторского цикла доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова, посвященного циклу повестей о Куликовской битве.
Тема сегодняшней нашей лекции – это цикл повестей о Куликовской битве. Ну и чуть-чуть шире, конечно же, о монголо-татарском нашествии. Мы с вами уже несколько лекций назад такую схему выделили. Несколько таких тематических блоков. Вот первый такой блок – это те повести и те сообщения летописные, бывают очень краткие, которые были созданы сразу же непосредственно после нашествия монголо-татар. Это и слово «Погибели русской земли», которое предшествует повести жития Александра Невского. Это и повесть о Калкской битве. И то, что было для нас важно, это слова и епископа Владимирского Серапиона, и слова и поучения митрополита Кирилла, его предисловие к русскому намаканону, и это же сказание о Михаиле Черниговском, о котором мы с вами говорили. То есть это вот первые такие повести или и сообщения, поучения, в которых предпринята, по сути дела, первая попытка осмыслить, что же произошло. И во всех этих древнерусских творениях присутствует один очень важный вывод. Попущением Божьим пришли безбожные татары. Ну, у монголо-татар тогда называли татарами. Общее название для монголо-татар. Второй цикл, который мы выделили, это как раз цикл повестей, в которых рассматривается значение Куликовской битвы. И я обращал ваше когда-то внимание на тот факт, что Куликовской битве посвящены три сочинения. Это «Задончина», которая перекликается со словом о полку Игореве, мы об этом сегодня будем говорить. Это «Сказание о Мамаевом побоище» и летописная повесть о Куликовской битве. Последние сочинения, они немножко пространнее, чем «Задончина», но в целом они, каждая по-своему, освещает Куликовскую битву и ее, что самое главное, значение. Поскольку Куликовская битва произошла, мы знаем, 8 сентября по старому, естественно, стилю 1380 года, то сочинения эти были написаны не ранее конца XIV века, но когда их анализируешь, то приходишь к выводу, что не ранее даже начала XV века. Почему? Потому что в них отражается уже восприятие событий с позиции XV века. Я надеюсь, что мы сегодня еще успеем рассмотреть несколько повестей, которые отнес к третьему такому большому блоку. Это и повесть о разорении Рязани Батыем, и Меркурии Смоленском, и легенда о Граде Китеже. Те повести, которые сюжетно восходят к XIII веку, но написаны не ранее XVI века.
Когда мы говорим «эпоха Возрождения», мы однозначно понимаем, что речь идет о западной культуре. А была ли на Руси своеобразная эпоха Возрождения?
Вообще XVI век – это эпоха Возрождения на Руси. Но только не эпоха Возрождения античности, как это было в Западной Европе, и что было, в общем-то, обусловлено обмерщением сознания, европейского сознания. И поэтому, возможно, было в православной культуре, точнее, секулярной культуре, ну, в основе своей православной, возрождение античной эстетики, но прежде всего культа тела, красоты, именно материальной красоты. Что касается Руси XVI века, то это была эпоха духовного возрождения. Не случайно два собора 1547-49 годов, на этих соборах как раз и происходит общерусская канонизация многих святых, которые духовный подвиг свой явили именно в домоглобольское время. Они уже были прославлены как местночтимые, ну, скажем, как святой князь Владимир, креститель Руси. Ну, собственно, начинается его почитание с 15 июля 1240 года, после победы Александра Невского над шведами. А это день памяти как раз святого Владимира. Так вот, Александр Невский и начинает его почитать. Но, смотрите, не в Киеве, а в Новгороде. То есть и почитается как местночтимый святой. А уже общерусское почитание окончательно, я подчеркиваю окончательно, потому что потом культ его по Руси, естественно, распространяется, но уже официально утвержденный синодиком, куда внесено и имя и святой благоверной княгини Ольги, и Александра Невского, и Михаила Черниговского. Это вот прославление как раз вот на тех вот соборах XVI века. Так вот, и историческая эта тематика, она не случайно тоже становится в центре внимания древнерусских книжников, как мне кажется, потому что, опять же таки, обращается к тому духовному опыту, я подчеркиваю, именно к духовному опыту, который уже Русь собрала в XIII веке, в домонгольский период и в монгольский период. Здесь, в данном случае, скажем, сказание о Меркурии Смоленском, которое я очень хочу сегодня рассмотреть еще, и в какой-то степени повесть о разорении Рязани Батыем, об этом и свидетельствует. Но начну я с «Задонщины», поскольку это произведение в какой-то степени нам уже знакомо. Почему? Потому что «Задонщина» в своей художественной основе ориентируется на слово «Полку Игореве». Совершенно очевидно, что автор хорошо знал слово «Полку Игореве» и строит свою художественную систему, отталкиваясь от гениального слова. Но здесь еще одно маленькое замечание. До нас дошло 5 список Задонщины. Все они немножко отличаются друг от друга. То есть можно сказать, что это не совсем редакции Задонщины, а некоторые изменения стилистические в них есть, но мы собрали такую одну общую редакцию, скажем, такую, может быть, искусственно несколько созданную, и, в общем, все практически ориентируются именно на эту редакцию Задонщины, искусственно в себе объединяющая все вот тех 5 редакций. Зачем это было сделано? Ну, чтобы показать, наверное, красоты этого произведения, ее образность и ту художественную систему, которую демонстрирует безымянный ее автор. Автор слова «Полку Игореве» принадлежал к XII веку. И тогда, мы с вами говорили, было распространено религиозно-символическое мышление. То есть историческую действительность он воспринимал через призму Священного Писания, и создавались не столько образы, сколько символы. Мы с вами уже говорили, что образ имеет одну трактовку, одно толкование, а символ полисемичен, то есть может быть много толкований. Так вот, автор Задонщины, он уже прагматик. Да, в нем мышление остается религиозным, конечно же, но вместо символов он уже наблюдает образы и создает образы. Хотя, я сказал, что отталкивалась от образной системы слова «Полку Игореве».
Некоторым современным горе-ученым, похоже, не дает покоя наша история, даже столь древняя, как Куликовская битва, скажем. Как только не трактуют и ход ее, и роль великого князя Дмитрия, даже обвиняют в трусости и его, и других русских князей, бравших ярлык на княжение в Орде. А как все это было на самом деле?
Древнерусские князья, признав верховенство хана Батыя и последующие ханов Золотой Орды, подчинялись им. Почему? Потому что, как вот сказал Михаил Черниговский, поскольку тебе, хан Батый, Господь, подчинил всю землю, значит, я тебе кланяюсь, но твоим языческим богам нет. Осознание то, что Божьим попущением установлена власть царей над Русью, это признавалось древнерусскими князьями. И они брали ярлык на княжение. Что же касается Мамая, то он не был чингизидом, он был темником, то есть он был воеводой, и даже выступил против хана Тахтамыша, который в то время, собственно, владел Золотой Ордой, и русские князья подчинялись хану Тахтамышу, в том числе и Дмитрий Иванович Донской. Ну вот Мамай идет в Крым, и там, благодаря финансовой поддержке и генуэзцев, и венецианцев, то есть итальянских купцов, которые дали эти деньги по благословению Папы Римского, собирает большую армию, с которой идет на Русь. Причем в этой армии были даже крестоносцы. Об этом, в общем-то, не любят вспоминать на Западе, западноевропейские историки, естественно. Но, тем не менее, факт остается фактом. И то, что профинансировано было генуэзскими и венецианскими купцами, это тоже общеизвестный факт. Так вот, Мамай собирает войско. Тут историки немножко расходятся в численности этого войска, но, по-видимому, оптимальные цифры приблизительно 160-180 тысяч. То есть войско очень большое по тем временам. Дмитрий Иванович Донской тоже бросил клич по городам, к нему съезжаются различные князья со своими войсками, и как всадники, то есть конники, ну это профессиональные, стало быть, воины, так и народные ополчения, а это крестьяне, которые взяли в руки оружие, они были пешими. У Дмитрия Донского насчитывало войско порядка 130-140 тысяч, то есть разница где-то приблизительно была 1050. Это существенно, если учесть, что у Мамая все-таки были профессиональные воины, а здесь вот значительная часть была ополчение. Но на Руси, как вы знаете, воюют не числом, а умением. И тут, в общем-то, тоже, или хитростью, и здесь тоже русские князья применили небольшую хитрость. По сути дела, Дмитрий Донской использует ту же тактику, что в свое время Александр Невский использовал на Чудском озере. То есть он в центре своего войска поставил то самое народное ополчение. Почему? Потому что, опять же таки, ведомые крестоносцами, профессиональными воинами, рыцарями, войско Мамая было организовано по этому же принципу. И удар приходился на центральный полк или центральные полки неприятеля, с тем, чтобы, причем удар тяжелой конницы, как правило, вот, в тяжелых доспехах рыцарей, с тем, чтобы прорвать оборону в центре и затем уже с тыла заходить во фланги. Это, ну, такой излюбленный прием был у крестоносцев. Точно так же они поступили на поле Куликова. Но Дмитрий Донской специально перешел через реку Нитприадву и расположил свои войска так, что, по сути дела, ни ему не было возможности отступать, ни развернуться в тылу конницы, потому что там была река. Тем более еще было заставлено обозами, то есть развернуться было, в общем-то, сложно войскам, если они даже прорвутся. Они, конечно, смели народное ополчение и уже пытались зайти в тыл, но тут, как вы помните, Дмитрий Донской применил еще одну такую тактическую хитрость. В лесу был оставлен засадный полк вместе с Дмитрием Боброком и Владимиром Андреевичем, братом Дмитрия Ивановича, который, собственно, ну, как по своему статусу и должен был руководить этим засадным полком, но Боброк был более опытный и сдерживал князя. Там будет один очень замечательный совершенно эпизод, думаю, мы его рассмотрим. Так вот, исход, по сути дела, битвы решает этот засадный полк. Битва начинается рано утром, приблизительно в 8 утра, когда начинается служба в храме. Это Рождество Пресвятой Богородицы. Здесь очень тесно переплетается осмысление того, что происходит в церкви, и того, что происходит на поле Куликова. Оно настолько все взаимосвязано и переплетено, что, не забегая вперед, я остановлюсь пока на этом.
Это была беседа доктора филологических наук, известного исследователя древнерусской культуры и словесности Александра Николаевича Ужанкова о цикле повестей о Куликовской битве. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ.
Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Добрый вечер. Многоуважаемые радиослушатели, многоуважаемая Антонина Александровна, я рада, что мы сегодня продолжаем нашу программу. Вот замечательная история в Проксии Зарайской, конечно, тоже печальная, но все-таки согласитесь, в отличие от предыдущей героини, тоже Евпраксии Всеволодовне, которая стала императрицей Священной Римской империи, все-таки она светлая, мы увидим это в конце, несмотря ни на что. Святитель Николай Чудотворец, который явился в сонновидение своему священнослужителю, повелел ему из Корсуни, из теплого юга, идти в неведомые рязанские земли, и Остафий идет, взяв жену и сына. Икона творит чудеса, да, вы правы, абсолютно. Наверное, это еще для укрепления, почему такой долгий путь был еще и выбран, что мы только приняли, вот-вот-вот, недавно святое крещение православное. И нужно было вот укрепление в этой вере, и нужны были эти чудеса, и чудеса исцеления. И вот рязанские земли, вот благороднейший князь Федор Рязанский, который тогда жил в городе, называемом Красный, то есть Красивый, на Незарайск. И ему тоже во сне, в сон, но в это же время Николай Чудотворец является и говорит, что он прославит его, его супругу, его сына. А Федор говорит, да нет, ну я еще же и жены-то не имею, и нет у меня детей. Но как благочестивый, послушный, он был очень красивый, хорош собой, сильный. Он все же идет, встречает икону, видит совершенно немыслимый, невероятный свет от этой иконы. Они с отцом ставят храм, посвященный святителю Николаю Чудотворцу. Федор женится на очень красивой, благочестивой княжне Евпраксии, и у них рождается сын Иван. Я просто повторяю для тех радиослушателей, которые, может быть, не знают, о чем мы говорили, у них рождается сын Иван по прозвищу Постник. Еще раз повторюсь, что просто так русские никогда не награждали такими замечательными эпитетами, прозвищами людей, а тем более младенцев. Скорее всего, как в будущем Сергий Радонежский, он постился в 1237 году, как пишут летописи, нашествие безбожного Батыя. Это вот начинается трагедия для Руси, которая спасла Европу в очередной раз.
А уж Рязань-то пострадала, да, пожалуй.
Со времен нашествия Батыя. То есть если бы Русь не остановила его, не вызвала, что называется, огонь на себя, что бы было с Европой, мы сами не знаем.
Может, и не было бы ее.
Конечно. Мы их остановили. Мы потом, знаем, останавливали неоднократно этих варваров. Рязань, конечно же, пострадала, наверное, в первую очередь и больше всех. И вот смотрите, что летописи-то пишут. «Прислал Батый послов непутевых». Так вот у них непутевых. «К великому князю Юрию Ингвардовичу Рязанскому», тот отец Федора, «и потребовал десятой доли во всем, во князьях, во всяких людях и в остальном». Мы уже знаем, что уже была, к сожалению, феодальная раздробленность. К сожалению, многие князья захотели отсидеться, и Рязани не помогли. И что получилось, мы дальше видим. Поэтому, когда мы говорим о единстве, это не пустые слова. Мы тоже должны часто, наверное, обращаться к своей истории и посмотреть, что там было. Еще раз вспомнить нашествие Золотой Орды, татаро-монгольской иго, вспомнить, с чего оно началось. Нежелание помочь друг другу, думая, что отсидимся. Извините, отсидеться не получилось. Что же тогда происходит? И князь Юрий посылает своего сына Федора к Батыю с мольбами и дарами. Он решил от него откупиться, чтобы тот не ходил войной на Рязанскую землю, но Батый, ну вот, враг, лживый и немилосердный. Он принял дары и нарушил, что называется, свое слово. Да, но поначалу он сказал, да, что хорошо, не буду воевать, но он попросил себе княжеских дочерей и жен для своей услады. Помните, вот княжна Евпраксия Всеволодовна, вот то же самое, вот оно, варварство. Вот это непутевые, это варвары Батыя.
Нехристи.
Да, нехристи. И вот Батыю доносят, что самая красивая жена, ну, знаете, видимо, так вот от себя желает уже отвести какой-то гнев, вот эти все несчастья, ну, решили, естественно, свалить, ну, на кого? Ну, вот давайте на князя Федора. И Батый сказали, вы знаете, вот самая красивая жена у Федора, Евпраксия. Понимаете, вот оно, вот возвышенный где-то характер, с одной стороны, жертвенность, А вот когда впадают люди в грех, и вместо того, чтобы друг друга поддерживать, вот сваливают все на Федора и говорят, что вот проси-ка ты вот Евпроксию, больше ты лучше и не найдешь. И так вот, знаете, вот эта песня есть очень хорошая, а Евпроксию там сложили уже в Рязани, и там строчки, что Батый обращается и говорит Федору, что вот дай-ка ты мне изведать красоты жены твоей. А что же ему отвечает Федор? «Не годится нам, православным христианам, водить к тебе, нечестивому царю, на блуд своих жен и дочерей. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Вот ответ достойный христианина, православного человека, мужа и князя. Федор, естественно, был убит. Это понятно, да? Это вот такая горькая история. И мало того, что он убит, его еще тело бросили на растерзание птицам и диким зверям. То есть вот такой вот. Но у Федора был слуга, такой даже не столько слуга, наверное, сколько какой-то товарищ, с каким-то редким именем, я такой впервые в истории, кстати, вот встречала, Апоница. Он нашел себе силы и смелость, надо ему отдать должное. Он все-таки нашел честные останки князя Федора, он их взял и тайно отвез княгине Евпроксии, рассказав ей о том, что произошло, и как был убит ее благочестивый и любимый супруг. И вот тут вот происходит вот та самая трагическая история, которая нам объясняет и происхождение слова «Зарайск». Княгиня Евпроксия, как пишет летопись, во время этого горестного рассказа Апоница, она стояла на высоком тереме, стояла и держала на руках своего любимого сына, княжича Пузника. Это зима была, поле, снега, не было зелени, и она увидела, как отряд Батыя приближается к княжескому терему. И вот, как пишут летописи, она, понимая, что ее ждет поругание, что ее ждет бесчестие, она бросается вниз. То есть, как в то время говорили, сама себя заразила. Не убила, заразила. Вот от слова «Зарайск». Ой, тяжело даже вот так говорить.
Да, хотя самоубийством это не считает святая церковь.
Да, мы вот об этом будем сейчас с вами рассуждать. И, как пишет летописец, люди нашли тело блаженного князя Федора Юрьевича, принесли его великому чудотворцу Николе Корсунскому и положили его и благоверную княгиню Евпроксию царевну и сына их Ивана Федоровича в едином месте и поставили над ними кресты каменное. И зовется с тех пор великий чудотворец Никола Зарайский по той причине, что благоверная княгиня Евпроксия сама себя заразила, расшиблась до смерти. Вы знаете, повторюсь, что была в Зарайске и снимала фильм, и действительно, вот эти такое вот ощущение даже вот от этих крестов, от этих могил, такого горестного, но великого, трагического, но светлого. Исполнилось, как мы с нами называем, пророчество святителя Николая о венце Царства Небесное, которое он обещал благоверному князю Федору. Помните, он сказал, что венец Царства Небесное дам и тебе, твоей супруге и сыну твоему. Они все находятся в лике местночтимых святых. Красный переименован город Зарайск. И вот здесь действительно мы встречаемся с таким необычным явлением, как прославление женщины, которая, с одной стороны, покончила жизнь самоубийством, кажется, да? А здесь она прославлена, она на иконе, и Федор, и сын ее, младенец Иоанн, и сама она. Но, знаете, во-первых, конечно, это не было вот самоубийством, том, о котором мы говорим в чистом смысле этого слова. Ведь она так понимала свой супружеский долг. Это произошло не от малодушия. Вот так она берегла свою честь.
Честь мужа.
И честь мужа. Вот именно так, то есть она не хотела поругания. Она, положим, я думаю, не совершила бы этого поступка, зная, на что она не будет обесчищена. Если бы она, скажем, знала бы, что она будет подвергнута пыткам, как древние святые, что она будет убита. Я думаю, она бы все это выдержала, испытала и пошла бы на эту смерть, и на казнь добровольно пошла бы. Но она не желала быть обесчещенной. А Евпроксия Всеволодовна не желала вот этого. Так она понимала благочестие. Поэтому она прославлена. Споры какое-то время велись. Вы знаете, я тоже еще и до того, как снимала фильм, была в Зарайске, была на нескольких конференциях, и ломали копии ученые-мужи. можно, нельзя ли, а что нам спорить, если святитель Николай об этом сказал? Я дам венцы царства я небесного, тебе, обращаясь к Федору, твоей жене и сыну твоему. Святой Николай Чудотворец это ему сказал. Я думаю, это воля Божья, мы, наверное, должны к этому прислушаться. Значит, так оно и есть. Венец царствия Божие, царствие небесное над ними, над всеми тремя. И я думаю, тут уж копья нам ломать уж и никак и не приходится. Когда была в Зарайске, и многие тоже экскурсоводы, историки были, мы как-то на эти темы говорили, и некоторые полагают, вы знаете, что даже это и самоубийством-то не было. Во-первых, это была зима, очень снежная, терем, да, высокий, но были огромные сугробы, поэтому она физически разбиться не могла. То есть снег, ну уж он высокий, но, извините, это не 7 этажей, это не 14. Да, кто был в Зарайске, в Кремле, представляет, то есть с какой высоты она падала. Если падать в сугроб, то она не могла разбиться. И просто некоторые говорят, ученые тоже мужи, что просто в этот момент Господь у нее забрал душу, чтобы вот не подвергнуться. И она просто падала уже с этого высокого терема в сугроб, уже когда ее душа находилась в руках Божьих. Некоторые считают, что так происходило это событие. Ну, вы знаете, опять-таки я это просто рассказываю нашим радиослушательницам, радиослушателям, о том, что существует такая версия, такое предположение. Но для меня, вот лично, конечно, убедительным, я, честно говоря, особо даже и не хочу заниматься подобными рассуждениями, просто я излагаю несколько исторических версий, потому что есть слова Николая Чудотворца. Для меня это факт. Николай Чудотворец своей иконы соизволил из Корсуни прибыть в далекую Рязань, в неизведанные земли, наверное, для того, чтобы совершилось то, что совершилось. Дальше мы знаем, что нашествие татаро-монгольское даст большое число и мучеников среди князей наших, и даст, да, большое, и нас будут благочестивые княгини. Благочестивые княжны, и будут молитвы, и будут битвы. Мы знаем, чем все это закончится. Ну, вот такое, наверное. И дальше будут мученики во Владимире, мы тоже знаем, и как будет спален Успенский собор во Владимире, тоже будут и женщины-мученицы. Мы знаем, что... Ну, наверное, вот эта история, она такая первая, которая дала первых мучеников, которые должны были уже молиться, начинать... за тех русских людей, которые потом принесут такую тяжесть, принуждены будут нести эту тяжесть. И Александр Невский, да, жертву такой Александр Невский, как мы уже с вами говорили, прикладывался к этой иконе. Святитель Николай Чудотворец тоже, наверное, не случайно. Такая вот связь Николай Чудотворец шел своей иконой по русским землям в преддверии такого страшного горя, которое произойдет с нашим Отечеством. Тоже не случайно он объявился в рязанских землях, именно в рязанских. Потому что мы знаем, что Рязань – это первый город, который подвергся такому жуткому нашествию.
Первый удар, можно сказать, да, принял, и удар. Даже Рязань-то потом вот, в другом,
да,
месте.
И вот такие кресты, они стоят, эта могилка сохранилась в Зарайске. Я думаю, что это не так уж и далеко от Москвы. Сейчас есть комфортабельные автобусы, можно сесть и проехаться, и постоять. Помолиться, вспомнить нашу историю. Там очень благодатно.
Знаете? Дивные места.
Да, дивные места. И возле этой могилки очень благодатно. Знаете, какая-то, я еще раз повторюсь, там есть такая некая торжественная трагичность. И очень светлая, потому что сами по себе светлые образы. Князя Федора, княгини Евпроксии и их сына. Так что вот это еще одно такое место.
Ведь, смотрите, до сих пор почитается очень икона святителя Николая, образ Зарайского.
Да, да, это вот оттуда, это вот тот образ, о котором я рассказывала. Вот такая интересная история. Образ дополнен, я бы так сказала, в храме, в клеймах. Там есть клеймы, которые рассказывают о том, каким образом образ попал в Зарайск, попал в рязанские земли. Есть удивительные фрески и росписи. Надеюсь, что они сейчас тоже находятся в хорошем состоянии, как происходила встреча этого образа, этот дивный свет, который исходил. Ну вот можно приехать в Зарайск, поклониться первым мученикам нашим русским, которые приняли, что называется, первый такой удар, и вспомнить нашу замечательную женщину, героиню одну из нашего рассказа, Евпраксию Зарайскую. Я говорю еще раз, хочу сказать, Антонина Александровна, что песни сложены о ней, Евпраксии Зарайской. Тоже удивительно, женщины в Рязани ее сложили, часто ее поют. Ну вот я думаю, что продолжают петь Евпраксия. Там такой припев очень красивый, Евпраксия. Евпраксия, по-моему, как же там сказано, это «Голубица России».
А
«Голубица».
Можно поискать.
Да, можно поискать. Я думаю, да, наши радиослушатели, мы же православные люди не ленивые. Я думаю, можно поискать и послушать. «Голубица», конечно, «Голубица», такое ласковое, красивое слово, применено к ней. Посмотрите, вот две такие судьбы, да? С одним именем
Евпраксия.
Да, произошли интересные истории. Я надеюсь, что нашим радиослушателям понравились эти истории. Одна, конечно, очень трагическая, но которая призывает нас к глубочайшим размышлениям. И вторая тоже дивная, красивая, как волшебная сказка. Правда, она немножко напоминает такую некую волшебную сказку, которая началась в далеком Крыму, в теплом Крыму. И так неожиданно переместилась в рязанские земли, закончилось трагически, но светло.
Да, вот я хотела сказать грустным концом, но все-таки нет, конец не грустный. Обрести венцы,
да,
Царя Небесного, что может быть,
да,
выше?
Да, конец, конечно, светлый, тем более, что почитаются. И слава Богу, сохранились могилки, слава Богу. Вот, я не случайно, вот это редкое имя Апонец это произнесла. Я могла бы его, кажется, не произносить, но вот я его выписала себе. Там, думаю,
а может
вдруг...
быть, это еще просто был человек, тогда же были еще, не все ведь да? были крещены. Это, может, могло быть языческое
может
имя.
Может быть, может
могла быть.
Могла быть
кличка какая-то.
Ну, я его да почему произнесла, что благодаря этому человеку, который не испугался, а там как происходило...
Тоже подвиг,
да, он это тоже подвиг крестьянской любви. Князю Федору, ведь, посмотрите, тоже, наверное, чем-то рисковал. Или он ждал, конечно, когда уйдут эти непутевые... войска Батыя, он взял это, взял тело, он его принес, его насохранил, рассказал княгине. И есть возможность была его похоронить, отпеть это тело, и теперь оно вот покоится с миром, и над ней стоит крест. И поэтому какие-то имена хочется произнести для того, чтобы мы поняли, какие были люди, и жертвенные мы говорили, что ну, как же вот там, представляете, вот не нашлось практически ни одного человека там среди окружения Генриха IV, ну, кроме его там сына Конрада, который там пожалел несчастную Евпраксию. А здесь, видите, вот такой подвиг самоотречения, хотя казалось, ну что тело, он мог бы уйти и все. Нет, он все-таки хотел сохранить, и чтобы оно было по-христиански отпето и погребено, и совершил такой жертвенный подвиг братской христианской любви. Не знаю, крещённый он был, нет, но это начало XIII века, действительно, еще не все крестились. Но, может быть, это, вы знаете, ведь тогда два имени, как правило, были,
да.
А часто первое имя как раз было славянское, а второе имя крестили христианское, мы знаем, практически у каждого было там два имени, поэтому это могло быть вот такое... Уж не знаю, может быть, норвежское имя, как-то я это не полюбопытствовала, не посмотрела, может быть, сейчас приду,
нет, кстати,
добой поищу.
На славянское,
да?
Даже вот похоже.
Может быть, может быть.
Ну, в любом случае, ведь не тоже, вопреки утверждениям многих, не крестили вот насильно всех вот прямо вот поголовно.
Да нет, конечно.
Людям давали возможность и прийти к вере самому, добровольно, скажем, дорасти, да, дозреть.
Ну,
так
в любом случае, этот человек стоит того, чтобы тоже быть... произнесено в этой истории,
да.
И чтобы мы вспомнили о той жертвенности, о той дружбе, которая устанавливается между христианами, о той любви, которую мы друг к другу должны иметь.
Спасибо,
и вот
Господи.
Так, вот на этом, Антонина Александровна, заканчиваем нашу программу. Я еще раз сердечно благодарю всех, кто с нами, всех, кто слушает. Знаете, я еще раз хочу поблагодарить Александра Трофимова, нашего известного писателя. Александр, если вы меня слышите, большой вам и низкий поклон. Я всегда радуюсь вашим творческим успехам, тогда, когда мы с вами встречаемся. Дай вам Бог здоровья. Пишите, творите, и мы с радостью будем читать ваши замечательные книги.
Спаси Господи.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси».